Наш эфир, уважаемые слушатели, продолжает программа «Беседы о вечном». Сегодня нашим гостем становится войсковой священник Иерей Георгий Шлей. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели дорогие. С продолжающимся вас великим постом.
Но впереди Страстная неделя и впереди майские праздники. И очень важный для нас праздник – День Победы. И я знаю…
Пасха.
Пасха, конечно же. Конечно же, Пасха.
Предваряющая это тоже великий день в истории.
Да. И я знаю о том, что вы вот как раз о предстоящих всех праздниках, и о Пасхе, и о Первомайском празднике, и о Дне Победы сегодня хотели поговорить.
Да. Ну, 1 мая – это, может быть… как бы не с
будем его
советской точки зрения это мы его затронем, вот. А именно с тем, что опять у нас пасхальная радость состоится накануне Дня Победы, как это было в далеком 45-м году прошлого столетия, что вот именно Господь помог одержать победу в этой кровопролитной бойне с фашистскими захватчиками именно благодаря молитвам, благодаря всем святым, которые стояли за русскую землю, за наше Отечество. Вот, к чему я и призываю быть патриотами всех наших и воинов, вот, и всех прихожан, и граждан нашей страны. Именно не забывать о том, что традиции, они вечны, и память-то, как бы вот оно ни звучало достаточно жестко, она никогда не меркнет, поэтому надо всегда помнить об том, какую цену пришлось заплатить нашему народу в этой Великой Отечественной войне, как она называется, Вторая мировая.
Вот. Личность Георгия Константиновича Жукова. Вот вы сегодня тоже хотели о нем вспомнить.
Ну да, то есть у нас сейчас состоялся просмотр видеоматериалов с военнослужащими, и мы посмотрели фильм из цикла «Великие полководцы России», вот, про маршала Победы. То есть и на самом деле, то есть вот жизнь, описание, можно сказать, этого человека, оно все подтверждает, что он жил по православным канонам, по православным заповедям, вот, что даже его упреки в каком-то там казнократстве или еще в чем-то, когда после победы вывозили какие-то трофеи, то есть, ну, не могли же там все там этими деньгами там брать, получается, то, что было завоевано честным путем. Вот, они покупали какие-то там ценности, там картины, там и так далее. Вот было составлено какое-то письмо на Георгия Константиновича о том, что якобы он себе присвоил какие-то там ценности. Но это был явный воды спектакль, потому что сам даже верховный главнокомандующий Сталин сказал, говорит, я, говорит, в это не верю, он не такой человек. То есть он понимал, что человек, окончивший там, пусть даже 3 класса церковно-приходской школы, он никогда вот каких-то определенных вещей делать не будет. Вот. И на самом же деле, то есть потом, получается, он снова, получается, был восстановлен в должности и все такое прочее. То есть он командовал нашим Уральско-Приволжским округом. Потом в дальнейшем был у нас здесь в тот момент в Свердловске. Вот. И оставил после себя такую великую память. То есть человек именно жил с Богом, жил с Христом в душе. Как это вполне возможно ему завещала мать. Он был из простого села Калужской области, если название, к сожалению, не вспомню. Но тем не менее, то есть, дойдя до такого уровня, он всегда оставался человеком Благодаря чему? Благодаря тому, что он ходил под действием благодати. Да и сама победа-то была, сами знаете, что после Пасхи, которая совпала с днем Георгия Победоносца, да, покровителя как раз-таки Георгия Константиновича Жукова. То есть в этом тоже немаловажное такое совпадение. Я неоднократно об этом говорю, и почему и вот эта столица Германии, Берлин, пала 8 числа, подписали капитуляцию. Потому что вот как раз-таки вот совпадение всех этих обстоятельств, оно привело к тому, что Господь был на нашей стороне, несмотря на то, что тогда была коммунистическая держава, там, Советский Союз и так далее. Вот. А не на стороне там той же самой там сейчас пресловутой западной коалиции. То есть вошли в Берлин-то все-таки наши войска. Хотя тоже это был под вопросом, кто будет брать Берлин, Сталин спрашивал у Жукова и Конева. «Мы», — сказал Конев. Вот и действительно, так вот, принимая вот эти решения, вот, не досыпая ночей, я сегодня услышал о том, что даже Жуков специально выходил из автомобиля, чтобы пробежаться там 50-100 метров, когда именно разрабатывали план отражения фашистских захватчиков еще в середине 41-го года, то есть когда на Можайском шоссе они отбивали противника. То есть он даже не мог себе позволить заснуть, потому что...
Какова была ответственность?
Ответственность очень была высока всего нашего государства, то есть перед нашим всем государством. Это, конечно, безусловно, то есть это говорит о том, что это был великий очень человек, вот, и морально-нравственные качества у него были на очень высоком уровне. Всем нам нужно бы вот именно поучиться, особенно современной молодежи.
Вот, отец Георгий, у нас все равно такое, можно сказать, внутреннее состояние часто бывает у человека, у народа, может быть, там, у какого-то сообщества людей, да даже у православных людей, когда нам вот наша вера, ее нужно, вот за нее нужно, я не знаю просто, как держаться. Потому что это действительно, это, пожалуй, все, что у нас есть. И, ну, что у нас еще есть, кроме нашей веры? Мы ведь прекрасно знаем Евангелие, да? Мы знаем вот эти апокалиптические вещи. И мы об этом и помним, что даже вот в каждой крестьянской семье, я тоже об этом часто вспоминаю, что над кроватью всегда висела икона Страшного Суда. И дети знали, и... Русские люди знали, что вот оно. Ты просто помни о том, что будет, что тебя ждет. Конечно, сегодня очень многие люди забывают, и поэтому мы и сегодня на нашем радио тоже много говорим как раз вот об этих технологиях, которые разрабатываются очень серьезным образом, и мы их не замечаем, мы просто вот вплетаемся в них так вот аккуратненько и идем как бы с таким хорошим настроением, и не понимая, где я вообще, а что со мной происходит. Это и театральные какие-то постановки, это взять область искусства, это вот это вот искусство, например, современное, да, постмодернистское, ну, искусство.
Я понимаю, о чем вы говорите, это так все в целом, наверное, можно обозвать одним словом шоу-бизнес, шоу-биз, так скажем. Это, то есть, какая-то вот идет вот массовая
экспансия,
чтобы человека, получается, отвратить от истинных ценностей.
Это вообще его расчеловечить.
Лживые ценности.
Много об этом говорят понятия.
Развратить, да. Как говорил Бисмарк еще в начале 20 века, что русскому человеку, говорит, нужно привить лживые ценности. И он сам, получается, тогда русский народ пойдет без боя. Тогда ничего не будет.
Потому что, наверное, самый многочисленный
народ. Стоит, да, что захватить этот народ. Ему надо только привить лживые ценности. А вот как раз-таки русский народ всегда и держался именно благодаря православию, благодаря тому, что мы почитали всегда иконы, то есть и если они должны были быть написаны маслом, то есть и по определенным канонам выписываться там постниками, молитвенниками, иноками, и вот они так и должны быть написаны, вот, а не как-то там иначе. Мы-то на этом стояли, на своей вере, и будем стоять. Вот чем сильно православие, чем сильна русская православная церковь. Да, потому что это мы знаем, что и даже не один удел Пресвятой Богородицы у нас есть, то есть именно в русской православной церкви. Вот мы и ее заступничеством, как бы сказать, всегда к ее заступничеству прибегаем, молимся ей. Вот. И, конечно же, в каждом доме висит в первую очередь именно ее икона. Если вот именно говорить о патриотизме, у того же Георгия Константиновича Жукова всегда была Тихвинская икона Божьей Матери под подшивкой автомобиля. Почему? То есть мама благословила. И он молился всегда, садясь, так сказать, принимая какие-то решения. Вот это вот к слову о всем выше, так сказать, нами перечисленном. Вот, поэтому тут вот именно, конечно же, накануне Дня Победы хотелось бы именно только патриотические какие-то слова произнести и именно воодушевить наших слушателей на то, чтобы пойти там, вот акция очень хорошая есть, «Бессмертный полк». Я вот по своей дочери сужу, что им сказали принести фотографии своих дедушек. Мы сделали, у меня дедушка воевал, был командиром артиллерийского звена. И он это, как сказать, имел достаточно большое количество наград. Вот дошел почти что до Берлина. Вот, 6 лет, так сказать, воевал. Даже в японскую участвовал в войну. Вот, и, конечно же, то есть мы сделали фотографию, почему бы и нет, пусть ребенок, так сказать, не забывает
это о том, в детском саду.
Его предки
детском
были.
Саду.
Да, 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 да. Она вот даже у меня сейчас выпускница, так сказать, это.
Первого класса.
Нет, детского сада. И в этом году должна пойти в школу. И вот так или иначе, вот на таком подъеме, на таком патриотизме, то есть я как бы всячески вот эти старания приветствую. Что и у нас, слава Богу, что национальная идея вот именно в этом и заключается, что патриотизм и вот именно справедливость, как сказал один батюшка, по-моему, это в эфире Союза, я смотрел беседу там с батюшкой, что какими двумя там словами можно именно знамя нашей победы, это Борис Михайлович Лукичев сказал. Я прошу прощения, вот, на презентации книги «Патриарх и военное духовенство», угу, о том, что когда отец Алексей Кульберг спросил про то, что какими вот словами можно вот лозунг наш современных людей, так сказать, православных, выразить: «Справедливость и победа».
Патриотизм.
Патриотизм и справедливость. И победа. Вот так вот именно этими тремя словами, я думаю, можно вот это все дело и обозначить.
Ну тогда мой вопрос вот такой. Унываете ли вы, глядя на своих молодых ребят? Они очень разные.
И вы имеете в виду военнослужащие?
Да,
конечно.
Военнослужащие. Ага. И как они вообще себя чувствуют? Я знаю, что вы порой унываете.
Ну, тут это как бы свойственно каждому, я думаю, христианскому сердцу, когда именно ты, так сказать, о каком-то деле печешься, то всячески, конечно же, ты стараешься сделать его как можно лучше. А если, как говорится, это даже не только в православии, и в мусульманстве такая же поговорка есть, что именно надо как бы позаботиться о том, чтобы это свое дело всегда довести до конца. Как потопаешь, так и полопаешь, русская поговорка говорит. Вот. Но несмотря на то, что что-то бывает не получается, тут это не есть какое-то уныние там, или вот именно не впадаешь в отчаяние, в полное. А просто это идет самое переживание, так сказать, рабочий какой-то момент, что как вот именно постараться человеку именно то донести до его ушей, чтобы он тебя услышал. То есть болит сердце, как писал еще один мой коллега в этой православной газете, о том, что не могу, говорит, спокойно смотреть на сердце, там, значит, плачущего солдата. Ну, что-то я сейчас это перефразировал его, как бы сказать, цитату, вот как я это понял, что не могу, так сказать, именно не сопереживать, так скажем, своему это, собрату во Христе, солдату. Не могу не сопереживать. Конечно же, сопереживаем. Конечно же, так сказать, едим с одного котелка. Конечно же, то есть ездим вместе на учения, что-то там пытаемся храм развернуть там и так далее, провести какие-то богослужения, чтобы так как можно больше людей там исповедовалось, причастилось там. На Пасху у нас ожидается большое количество народу, даже со смежных частей обещались привезти ребят. Вот, готовим пасхальные яички, освящение там.
Вот. Ну вот еще недавно
какие-то
у
подарочки,
вас приезжала
шоколадки,
Светлана Копылова, да?
Ну да, были, но не в нашей бригаде, тем не менее, то есть
отца Александра Есенина.
Да, ну это приятно, конечно, что такие люди к нам выезжают.
Артисты.
Вот, да, артисты и ученые, там профессора вот к нам ездят тоже.
Это вот, меняет людей?
Ну, конечно, потому что когда таким более, так скажем, умным, более грамотным языком, чем просто у, так сказать, это приходского священника, как говорится, доносится информация, то, конечно же, то есть люди начинают задумываться. Вот, если на знакомом языке там звучат какие-то кибернетические, так скажем, консалтинг, разговоры там про консалтинговые войны, вот, или информационные войны, которые ведутся против нашей страны, то какие-то нотки патриотизма в любом случае, так сказать, я думаю, появляются, пусть даже у молодого, неокрепшего сердца, которое пришло служить в армию, там, допустим, 18-19 лет. То есть он выпустился после школы. У него, может быть, пока и опыта как такового там церковного никакого не было.
Когда его и не было.
Когда у него там просто там были там вот эти экзамены, там, ЕГЭ. Угу. То есть это на первом этапе находящиеся. Вот. А тут, когда действительно вот об этом патриотизме говорится, поется, так сказать, именно привносится,
да,
то, конечно же, вот эти сопереживания у него появляются. Он же не чужой, так сказать, человек в своем государстве. Вот. Поэтому это и мы стараемся продвигать, чтобы самые вот эти святые, национальные вот эти все нотки, они звучали для ушей солдата. Я не говорю уж про офицеров, так сказать, и высшего командного звена. То есть дело-то в том, что у них свои учителя, то есть они уже закончили высшие там штабные, так сказать, и командные курсы, вот, и как минимум. И им там, безусловно, об этом тоже кто-то говорил. Вот завтра у нас приезжает начальник отделения управления, главного управления по работе с верующими военнослужащими, бригаду. Он будем встречать, будем обсуждать вот эти как раз таки такие же моменты, как лучше дойти до сердца, до глубины, так сказать, солдата, вот, до глубины его ушей, до глубины его разума. Вот. Ну, мы все, так сказать, живые люди, делаем какие-то шаги, делаем какие-то отступления, но тем не менее мы стараемся идти вперед, а не назад. Вот. Поэтому тут какая-то доля, так сказать, печали, вот, она может присутствовать, но самое главное, что это печаль по Бозе, как есть вот недавно мы отмечали память Иоанна Лествичника. И вот как в Лествице расписано о том, что есть печаль по Бозе, то есть по Богу, а есть не по Бозе. Так вот, как раз-таки эта печаль-то, если, может быть, она слышится у меня в голосе, то это только в связи с постом, в связи с тем, что вот именно мы все-таки скорбим-то, а также как переживаем страстям Господним, мы именно стараемся как-то сопереживать, сотрудничать Христу в конце-то концов. Потому что мы кто? Мы рабы Божии, да? Сотрудники, вот, собратья, то есть, как сам Христос сказал, что вы уже не рабы мои, вот, вы не, даже не друзья, не други, а братья мне. Вот для того, чтобы почувствовать и стать собратом во Христе, вот тут не один, так сказать, пуд соли-то надо съесть, вот, в том числе и с солдатами.
Я вот когда сейчас, отец Георгий, вас слушала, то мне пришла в голову вот какая мысль, и я, она довольно часто ко мне приходит, эта мысль. Вот священник, он же тоже своего рода есть человек,
ну, конечно,
послушание находящийся, да, тот же самый военный, да, то есть куда,
конечно,
посылают, туда,
конечно,
ты и отправляешься. Ага. Ну вот нет ли какого-то внутреннего сопротивления у священника, вот если он видит, что у него, например, не получается вот это служение?
Ну,
как вот вы с этим справляетесь?
Нам сложно свою работу оценивать самим. То есть, поэтому получается, не получается, это уж не нам судить. Мы как солдаты, куда нам сказали, то есть, это идти, туда мы идем.
То есть, сказали, значит, поверили.
Ну, конечно, конечно.
Правда?
Конечно, надо соглашаться с тем, что если тебе вынесено какое-то наказание, пусть даже иногда, то оно должно быть справедливым. Раз это начальствующие, мы же ведь молимся за начальствующих, за тех, кто нам вот именно является духовными руководителями, вот, в конце концов, молимся за власти, вот, за церковные, за гражданские, они тоже над нами стоят. И это непререкаемый факт, что мы за них должны молиться. Конечно, послушание, оно, есть такая поговорка даже, и она в корне православная, послушание превыше поста и молитвы. Мы все слушаемся своего правящего архиерея, мы слушаемся патриарха, слушаемся, в конце концов, своего духовного отца, наставника на приходе.
Так было, есть и будет.
Ну, конечно, конечно, на том и стоим, в том-то и дело. Надо это понимать, и надо вот именно стараться просто не растерять вот то сокровище, то вот, что называется одним словом, священное предание. То, что у нас с молоком матери, оно должно впитываться. Вот, вот это мы должны пронести в течение всей жизни с собой. А если какие-то наступают, так сказать, ну, мягко говоря, ужимки и прыжки, то ты же можешь и не доехать на этом поезде, который называется «Православие в Царствие Небесное». Есть такой хороший вот именно пример наглядный. Мне очень давно один батюшка привел его о том, что если ты идешь ко спасению, то представь себе, что ты сел в поезд на последнюю, может быть, подножку вагона. И если ты потом захочешь сойти с этого поезда, то ты ведь уже обратно-то в этот состав уже не сядешь. И вот это вот на самом деле, вот когда ты взвешиваешь образы, вот именно рассматриваешь все свои дела, поступки, то понимаешь, что как вот только постоянство дел, постоянство молитвы, постоянство воздержания может именно спасти и избавить от многих и многих грехов.
Отец Георгий, 1 мая мы в этом году отмечаем Пасху. Как да. Ваше вот такое видение
так этого праздника? У меня достаточно все, так сказать, просто и объяснимо. Мы служим позднюю литургию. До этого освящаем снеди, чтобы солдаты, придя в столовую, могли взять, так сказать, по одному крашенному яйцу.
Они чувствуют этот праздник?
Ну а как? Почему нет-то? Безусловно.
Праздник Пасхи.
Вот. Кто-то, кого отпустили на богослужение, придет и порадуется, так сказать, именно церковному пению. Вот. Поэтому я тут вот именно только вижу, что положительные моменты, что как бы отчасти являюсь проводником этой радости пасхальной, этой благодати. Вот. То, что надеюсь, что придет как можно больше людей и порадуется вместе с нами, и уже тогда не будет ни печали, ни уныния, вот, а только жизнь бесконечная, как говорится в одном.
А потом там уже получается
тексте.
После Пасхи это праздник 9 мая, и родительская суббота, наверное, она тоже будет 10-го.
Ну, скорее 10 всего,
мая,
да.
Через 10 дней.
Я
после
знаю,
Пасхи,
что мы литию будем совершать на мемориале Широкореченского кладбища с ладыкой 4 мая. То есть как раз-таки это будет на пасхальной неделе. Ну, это я считаю, что тоже неплохо, потому что память, она всегда живет, она не меркнет. То есть, какая разница, мы на Пасху помянули усопшего, или после Пасхи, да, или до Пасхи. Как мне тут задавали вопрос, солдатский вопрос, о том, что правда ли, что душа попадает в рай, если человек представился только на светлой неделе. Конечно же, это суеверие. Поэтому надо понимать о том, что Господь может призвать в любой день. Главное, что мы должны быть готовы встретиться с Ним. То есть именно молиться, не зная, в какой день и час это может произойти. Твой личный конец света, твой личный частный суд. Блюдите оба, как и опасно ходите, как говорит апостол Павел. Ибо дьявол ищет, как лев, ища кого поглотить. Вот нам не нужно
очень
попадаться
образное,
на его
конечно,
удочку.
Конечно, выражение Священного Писания.
Ну так вот, именно почему и преподобный батюшка Серафим завещал всегда именно читать Евангелие, сам подавая пример вот этого незыблемого делания. Ведь каждый день он прочитывал по Евангелию. Полностью все четыре Евангелия перечитывал. А еще и иногда прибавлял послания апостольские. Если на это
батюшка
хватало
Серафим
сил.
Батюшка Серафим Саровский.
Да. То есть это же действительно какой для нас наглядный пример, что постоянно ум как бы должен плавать в Евангелии. А сейчас мы такие действительно так далеко от этого отстоим, что я даже в свое время у отца Андрея Кураева спрашивал в далеком там 97-м году.
Это же он эту фразу нам
да,
говорил, что ум
что
должен плавать в
Евангелии.
У вас
плавает ум-то в Евангелии. Он говорит, у меня нет. Что даже такой вроде бы, так скажем,
авторитетный
муж, богослов, да, так скажем, вот, писатель. Говорит, нет, у меня не плавает. Мне далеко до этого. Вот том-то и дело, что у нас-то он плавает или нет в Евангелии. Вот ведь о чем мы должны задуматься-то. Мы-то хотим его читать или не хотим? Хотим ли мы жить по Евангелию прежде всего?
Просто хотелось бы спросить люди понуждаются
современного человека, да, что хотите вы жить-то по этим, по девяти заповедям
блаженства? Внутреннее сопротивление все равно, батюшка, существует.
Понятное
существует
дело.
Очень большое, но
человек
понуждает себя к
не знаком вот именно с вот этими с правилами
нужно
и
делать.
С канонами, да, когда он не знаком, и он не знает, какие они ему могут принести результаты. То тут вступает вот именно такой момент, что как вот, ну, как в той поговорке этой евангельской, не мечите бисер перед свиньями. Че толку-то человеку там кол на голове тесать, если он не понимает?
Просто даже вот когда в беседе, например, в какой-то с людьми говоришь, так, может быть, неосторожно, что, это вот, ты же понимаешь, что это, от чего это происходит? От лукавого. Ну, знаете, да. Там какой гнев обрушивается. И люди смеются. То есть они не верят вообще в это, что это вот именно с лукавого. Я просто видела такие реакции.
То колеса проткнут, то книжки Евангелия хотели порвать. Понимаете, в чем дело? Вот как вот тоже к этому относиться? Люди, понимаете, они не хотят, получается, вот именно смирение, не хотят они сталкиваться с благодатью. Для них это...
Слишком ответственно и страшно.
Да, да. Для них охота приземлить, получается, человека, приземлить, так сказать, какие-то стереотипы жизненно важные, может быть, для него, для этого человека. И хотят сказать, так он такой же, как и я, такой же, как и мы. Обыкновенный грешник. Понимаете? Отчасти они, конечно, может быть и правы, но дело-то в том, что когда уже совершен грех, потом приходится за него отвечать в любом случае. Вот ведь что самое-то страшное-то. А потом неизвестно, какое у тебя будет там на страшном суде-то оправдание.
Очень хорошо сказали, твой личный страшный суд.
Да, ну а как? Потому что он каждого из нас ожидает.
Твой частный,
после
твой
смерти,
частный
да,
страшный суд.
На 40-й день после смерти каждого человека, каждую душу ожидает именно частный суд. Как ты дал ответственность за тот отрезок земной жизни, который ты здесь прожил. Что ты после себя оставил? Вот и что становится-то страшным. Ну, не будем опять о грустном. Тут, может быть, я, видите, как бы в этом отношении такой просто по жизни пессимист. Вот, но, тем не менее, то есть в этом отношении что-то все равно есть. Видите, как...
Ну, если вы священник, то уже не пессимист.
Ну да, конечно.
Это в человеческом отношении мы многие во многом пессимисты.
Все-таки что-то изучали там, да, в семинарии, и все эти проблемы теодицеи тоже, мы, конечно, с ними сталкивались. О том, что вопросов-то очень много насчет того, что почему Господь вот то делает или это. Вот, почему... Маленький ребенок погибает.
Вот
или
интересно мне,
человек.
Например, почему Ник Вуйчич, например, всемирно известный сейчас уже человек в наше время, почему он протестант, да? Вот это тоже, почему его Господь вот сделал именно вот, определил именно к этой, для чего-то же нужно было,
конфессии,
да, для чего-то нужно было это Богу. Вот это тоже вопрос, о котором можно подумать. Ну, что будем, отец... Георгий, заканчивать наш сегодняшний тогда эфир.
Ну, хотелось бы, да, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающей Пасхой, с наступающим Днем Победы, пожелать всем здоровья, крепости, душевной и духовной прежде всего, остаток поста провести достойно, вот, чтобы именно очистить себя не только физически, но и духовно, вот, чтобы у нас как можно больше светлых мыслей было в голове, вот, именно патриотичных, так скажем. Вот. Ну и всем всего только самого-самого-самого доброго. Спасибо за беседу. Ангела всем хранителя.
Спасибо вам тоже, отец Георгий, и вам помощи Божией. Даст Бог.
Спасибо.
До встречи в этой эфирной студии православного радиоканала «Воскресенье». Уважаемые слушатели, сегодня гостем нашей программы «Беседы о вечном» был войсковой священник отец Георгий Шлей.